Издательство «Эксмо». Сергей Бубновский, Игорь Прокопенко. «Что скрывают врачи? Главные секреты женского здоровья и красоты». Двойное расследование. Глава первая. Любовь, секс и женское здоровье. Принято считать, что миром правит любовь. Женщины выбирают себе спутника жизни только по любви, а влюбляются они в стройных парней, у которых джинсы красиво обтягивают попу, под майкой бьется горячее сердце, а ниже красивыми буграми перекатывается тренированный пресс. Считается, что такие парни и есть вожделенная мечта любой девушки. А если добавить к этому чуду природы букетик цветов, красиво перевязанную коробочку с чем-нибудь сладеньким, да бархатный шепот, нежно рифмующий на ушко «морковь с любовью», то затрепещет девичье сердце и прощай навсегда мамины призывы к гигиене и осторожности. В общем, любовь рулит миром. Но статистика утверждает совсем иное. Специалисты Колумбийского университета провели масштабные исследования, в которых приняли участие 10 тысяч женщин. Ученые задавали им самые интимные вопросы и в результате пришли к неожиданному выводу. Оказывается, вопреки устойчивым представлениям, женщины, во-первых, предпочитают выходить замуж не по любви, а по расчету, а во-вторых, молодых и стройных красавцев женщины легко и без раздумий готовы променять на ребят постарше, пусть с животом, лысиной и кучей детишек от предыдущих браков, но зато с солидным доходом и хорошими перспективами. Какое коварство, скажете вы? Как циничны эти женщины, как они расчетливы! Но неужели за бабки и тряпки женщины готовы на все? Британские антропологи из Йоркского университета категорически не согласны со своими коллегами из Колумбийского университета и утверждают, что женщины ни в чем не виноваты. Оказывается, потребительское отношение к мужчине в них заложено генетически. И это научно доказанный факт. Ученые выяснили, что тяга женщин к толстосумам объясняется тем, что у прекрасного пола есть специальный ген, отвечающий за защиту потомства. Именно этот злосчастный ген и заставляет девушек, как саперов на минном поле, искать туго набитые мужские кошельки. Ведь в современном мире именно деньги являются гарантией того, что их потомство выживет. Все началось еще 2,5 миллиона лет назад, когда, говоря современным языком, представители первобытно-общинного строя начали создавать первые ячейки древнего общества. Главными в них были мужчины, ведь именно они защищали семью от хищников и врагов, добывали огонь и пищу. Уже тогда самые смекалистые первобытные девушки, едва прикрыв шкурами наготу, поняли, что для выживания будущего потомства нужен настоящий альфа-самец. Именно поэтому женщины еще на заре человечества стали выбирать самых сильных мужчин, тех, кто мог добыть мамонта покрупнее да пожирнее. Больше всего, конечно, везло девушке, сумевшей привлечь вожака племени. У него и почет, и уважение, и самое лучшее место в пещере, прямо у очага. Так, с незапамятных времен, сама жизнь научила женщин выбирать не самых красивых, а самых сильных мужчин и манипулировать ими. Если верить антропологам, уже в древности женщины широко применяли такой инструмент управления мужчиной, как головная боль. Те далекие времена женщины, желая добиться своего, научились либо отказывать мужчинам в ласке, либо дарить ее. Как правило, это было связано с результатом охоты. Пришли мужики без добычи, значит, есть нечего, а на голодный желудок, какая уж там любовь. Одним словом, есть еда, есть ласка. Нет еды, спишь на коврике. Поэтому тот мужчина, у которого в силу разных причин еды было больше, чем у других, пользовался авторитетом не только у соплеменниц, но и у чужих женщин. Более того, на заре человеческой цивилизации часто складывалось так, что у наиболее удачливого охотника была не только его женщина, но еще и несколько других, которые одаривали его своими ласками, а он их за это кормил, по обоюдному согласию. Но не стоит обвинять древних женщин в цинизме и меркантильности. Не страсть к дорогим подаркам, как сегодня, или к мозговой косточке, как в незапамятные времена, а исключительно мудрость, забота о потомстве, его благополучии и безопасности руководила представительницей прекрасного пола, когда она решала, кому этой ночью стоит подарить ласку, а в кого запустить бивнем мамонта. Все предельно просто. Кто лучше кормит, тому и любовь. А тогда стоит ли удивляться тому, что сегодня правнучки своих доисторических матерей, вопреки всякой морали, которая, как известно, была сформулирована гораздо позже, надев короткие юбки и высокие каблуки, насмерть бьются за состоятельных и обеспеченных мужчин, пытаясь занять место его утратившей бдительности или, увы, молодость спутницы. Но тут возникает следующая проблема. Не только женщина выбирает себе мужчину, но и мужчина выбирает женщину. И видит Бог, если иной мужчина, не обращая внимания на свою лысину и медицинскую карту, выбирает себе блондинку с длинными ногами в два раза моложе себя, то им движет не распущенность или похоть, но исключительно забота о потомстве. И это тоже научный факт. Согласно статистике, мужчины больше всего внимания обращают на молоденьких женщин с большой грудью, округлыми бедрами и тонкой талией. Знаете ли вы, что этот выбор далеко не случайен? Он заложен в мужских генах. Этот факт был установлен исследовательской группой антропологов из Вестминстерского университета. Ученые пришли к выводу, что во всем виновата все та же эволюция. Доказано, что именно молодость женщины, ее округлые формы и большая грудь являются основной гарантией природы и признаком того, что она сможет родить здорового ребенка. Так что выбирает не мужчина, а сама природа. Кстати, узкие бедра, маленькая грудь и прическа а-ля взъерошенный воробей – это тоже очень сексуально. Знатоки утверждают, что такие женщины способны на многое. Но формат этой красоты возник сравнительно недавно, только с развитием модной индустрии. А в доисторические времена женщина-подросток, несмотря на весь свой шарм, не имела никаких шансов получить себе альфа-самца, ведь о кесаревом сечении мир узнал гораздо позднее. Обратимся к менее далекому прошлому. Как выглядели барышни начала 20 века? По сегодняшним меркам довольно непривлекательно. Платье в пол, плечи закрыты, волосы уложены в целомудренную прическу. А купальники у них были просто смешные. За оборками и рюшами тело женщины выглядело бесформенным, зато было полностью закрыто. Уже в 1930-е годы юбки стали короче, а купальники откровеннее. Пройдет еще 20 лет, и демонстрация аппетитных форм перестанет быть чем-то аморальным и войдет в моду. А еще через 10 лет, в 1960-е годы, мир взорвут мини-юбки, которые не прикрывают практически ничего. Именно это время назовут началом сексуальной революции. В те годы общество впервые, вопреки гигиене, морали и функции продолжения рода, начнет лояльно относиться не только к коротким юбкам, купальникам, бикини, но и к добрачным связям. Женщины смогут влюбляться в любого мужчину и вступать в связи любое количество раз, не рискуя при этом получить клеймо «падшей женщины», как это было раньше. Увы, за все надо платить. И удовольствие любить кого хочешь и сколько хочешь раз тоже имеет свою цену. В результате расплатой за свободу в отношениях между мужчиной и женщиной, то есть за сексуальную революцию, стало стремительное сокращение численности населения стран сексуальных революционеров. Со временем женщины просто перестали рожать. Зачем им это делать? Это больно, обременительно и портит фигуру. Благодаря развитию науки и технологий, придуманная природой медовая ловушка, когда удовольствие от любви между мужчиной и женщиной обязательно заканчивалось рождением ребенка, срабатывать перестало. В результате, впервые в истории человеческой цивилизации, эта причинно-следственная связь оказалась разорванной. И отныне мед стал отдельно, а пчелы отдельно. И если в начале 20 века в европейских семьях было в среднем по 5 детей, то сегодня многие отваживаются рожать только одного ребенка, да и то уже в возрасте после 30 лет. К тому же у традиционной семьи появилось огромное количество неожиданных конкурентов. Работа, которая заставляет откладывать вопрос создания семьи на неопределенное потом, развлечения и спорт как образ жизни, не предполагающий семейные обязанности. А зачем? Теперь для любви не нужна жена, достаточно подруги. А новейшие достижения в области контрацепции и вовсе свели таинство воспроизведения человеческой цивилизации до небольшого и безопасного удовольствия. А не так давно в мире и вовсе появился еще один неожиданный тренд – однополые отношения. Но почему свободная любовь, от которой, казалось бы, должно рождаться больше людей, приводит к постепенному вымиранию белой расы? Ученые уверены, это происходит потому, что свободная любовь не предполагает обязательств, а значит и не предполагает детей, ведь малыши – это обязанность. Их надо вырастить, воспитать. Все это отнимает время, которое можно тратить на себя и свои собственные удовольствия. К тому же детям нужны мать и отец. А это означает, что нужно создавать семью, которая отнюдь не подразумевает любовную свободу. Любопытно, что в азиатских и ближневосточных странах, где проблемы сексуальной революции пока еще нет, в семьях рожают по-прежнему много. К примеру, население Ирана с начала 90-х годов прошлого века удвоилось. По прогнозам социологов, даже в такой вполне европеизированной стране, как Турция, к 2050 году население увеличится на 26% и составит 100 миллионов человек. Многие политологи и социологи сегодня уже не скрывают, что последствиями сексуальной революции могут стать распад и разрушение Европы. И не потому, что народы Азии и Африки заселяют европейские города, а потому что эти города год от года пустеющие уже не могут обходиться без представителей цветных континентов. Европейский стандарт «одна семья, один ребенок» за следующие полвека может уменьшить количество европейцев наполовину. И этот процесс уже не остановить. Удивительно, но советская женщина в стране, где секса не было, с 1917 года рожала по 2-3 ребенка. Мало кто знает о том, что с 1948 по 1989 год естественный прирост советского населения составлял 1,5 миллиона человек в год. По сегодняшним дням эта цифра кажется совершенно фантастической. У американцев и европейцев численность населения в эти же годы падала, и никто рожать уже не хотел. Социологи уверены, что в этом огромную роль сыграл кинематограф, который в тот период активно пропагандировал не семью и детей, а свободные отношения. В 1960-1970-е годы на волне сексуальной революции многие молодые актеры считали большой удачей сниматься в порно-кино. «Фабрика грез» и сегодня продолжает выпускать огромное количество клубнички для взрослых. С этим, среди прочего, эксперты связывают падение рождаемости в США. Только представьте, рождаемость в самой свободной стране мира впервые упала до уровня Великой депрессии 1930-х годов. Так что же происходит с нами и с нашей европейской цивилизацией, которая так гордится своими культурными достижениями? Почему сегодня мы с таким трудом решаемся на рождение детей? Почему так непрочны семьи? И почему, наконец, мы, потеряв всякий стыд, так стремительно раздеваемся, выставляя на показ то, что веками было принято скрывать? Вокруг нас одни полуголые девушки. Через каждые 15 минут они показывают нам свои трусики в телевизионной рекламе, с витрин автобусных остановок они манят нас прозрачными колготками, под которыми на трусике уже нет и намека. Они сами рассказывают нам свои самые интимные женские тайны, показывая, какие прокладки лучше. Да если бы отец психоанализа Зигмунд Фрейд воскрес и просто прошелся по какому-нибудь среднестатистическому современному городу, он бы точно захлебнулся собственным либидо от такой сексуальной свободы. Есть какая-то подозрительная дьявольщина в том, что на автобусной остановке висит огромное изображение полуобнаженной девушки с каким-то шампунем. А нам при этом хоть бы что. И рассматриваем мы не девушку, а шампунь. Разве это может не тревожить? Социологов, врачей и психологов это тревожит давно и основательно. По их мнению, чем откровеннее общество эксплуатирует сексуальные образы, тем меньше этой сексуальности остается у отдельных индивидов. А это уже прямой путь к деградации общества, потому что если нет влечения к противоположному полу, то нет и детей. Данным тревожным явлением современного общества есть разные объяснения. Существует, например, гипотеза о том, что все это совсем не случайно. Например, сторонники теории заговоров считают, что сексуальная революция со всеми ее ужасами – это глобальная спецоперация по снижению численности населения. Первым об этом открыто заговорил бывший сотрудник британской разведки МИ-6, полковник Джон Коллиман. Более 30 лет он изучал тайную деятельность влиятельных международных структур. Результаты этого расследования он опубликовал в 1991 году в своей книге «Комитет 300», которая стала настоящей сенсацией. В ней Коллиман утверждает, что еще 100 лет назад этот самый комитет постановил, что они сделают будущий мир чище за счет того, что людей станет намного меньше, чем сейчас. Усадьба богатейшей династии Ротшильдов в Бекингемшире – это одно из красивейших мест сельской Англии. Построенный в конце XIX века замок в стиле французского ренессанса не раз принимал самых высоких гостей. Летом 1897 года именно в этом поместье собрались самые влиятельные люди Земли. Результатом встречи, по версии конспирологов, стало создание Комитета 300, самой загадочной тайной организации нашей планеты. Главная задача которой якобы состоит в том, чтобы любыми способами сократить постоянно увеличивающуюся численность населения планеты. По словам полковника Коллимана, Комитет 300 — это могущественная наднациональная группа, которая не признает никаких законов и границ. Эти люди не афишируют себя, но именно они контролируют банки, угледобычу, торговлю медикаментами и нефтяную промышленность. Члены комитета не подчиняются законам государств и нормам морали. Они несут ответственность исключительно друг перед другом и больше ни перед кем. Действительно, численность людей на Земле постоянно растет. По прогнозам, уже к 2050 году население Земли может превысить 9 миллиардов. И тогда, по мнению многих экспертов, люди вынуждены будут воевать за еду, за воду и даже за воздух. В докладе, подготовленном Всемирным фондом дикой природы в 2011 году, заявлено, что потенциал планеты может быть исчерпан к 2030 году. И скоро человечеству для выживания потребуется дополнительная планета. Интересно отметить, что, по словам полковника Коллимана, больше других этой проблемой одержимы, как ни странно, представители мировой элиты, те самые члены Комитета 300. Они считают растущую численность населения личной проблемой номер один. Еще один член загадочного комитета и родитель за счастье планеты банкир Дэвид Рокфеллер, нынешний глава известного клана, в своем выступлении на конференции ООН в 2008 году говорил о перенаселении планеты и необходимости контролировать воспроизводство людей. Удивительно, но рост численности населения Земли Рокфеллер и другие члены комитета 300 сравнивают с воздействием вируса и эпидемий, которую необходимо лечить. Каким же образом западная элита решила избавить человечество от нескольких миллиардов людей? Отставной сотрудник МИ-6 Коллиман уверяет, что сделать это очень просто. Они придумали вирус, который помешает людям размножаться. Этот вирус называется сексуальная революция. Неизвестно, прав ли полковник насчет того, что сексуальную революцию придумали специально. Но если это действительно был секретный план, то можно констатировать, что он уже выполнен примерно на 85%. За последние 100 лет человек действительно очень изменился, и не в лучшую сторону. Культ семейных ценностей утрачен. Люди стали реже создавать семьи, реже рожать детей. Инстинкт размножения, пусть и не полностью исчез, но уже значительно потеснен другим, основным инстинктом. Секс ради секса, без любви и обязательств. Удивительно, но процесс тотальной сексуализации общества произошел в рекордно короткие сроки. Достаточно простой статистики. В начале 20 века более 80% жительниц США и Европы выходили замуж невинными. А в конце 20 века 95% девушек теряли невинность еще до брака. Вы только вдумайтесь, на то, чтобы сломить представление о морали и нравственности, складывавшейся тысячелетиями, потребовалось меньше века. Любопытно, что, по мнению многих экспертов, двигателем этой революции без штанов был никто иной, как Зигмунд Фрейд, отец психоанализа. О том, что в жизни человека главную роль играет любовь, первым заговорил даже не Фрейд, а древние индусы. Но, в отличие от Фрейда, индусы не пропагандировали близость без любви и секс ради секса как способ лечения психологических проблем общества. Для них близость мужчины и женщины была интимным таинством и искусством. Еще 1500 лет назад, в 4 веке нашей эры, в Древней Индии появился трактат «Камасутра». Обыватели убеждены, что эта книга лишь эротическое пособие, которое обучает технике любви, однако специалисты по древним текстам говорят, что «Камасутра» просвещает читателей по всем аспектам взаимоотношений, как физических, так и духовных. Древние индийцы считали, что человек является полноценным только в том случае, если он гармонично сочетает в себе три начала – дхарму – нравственный закон, артху – полезность и каму – удовлетворение чувственных желаний. В отличие от нас, индийцы еще 1500 лет назад понимали, что залог счастливой семьи в любовной гармонии. В Советском Союзе времен перестройки резко подскочила статистика абортов и разводов. И в этом не последнюю роль сыграла импортная секс-революция. Чтобы внедрить ее на территории бывшего СССР, иностранные гуманитарные организации разработали целую программу. Они развязали невиданную кампанию по популяризации абортов и безопасного секса и завалили школы и вузы бесплатными презервативами.